В эфире 626 выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг».
Спортивные новости уикенда.
Сборная России – легкая победа дома.
Перед трудным матчем на выезде.
Взгляд Валентина Ивакина.
Сборная Украины не сдала экзамен по французскому.
Но отборочная сессия продолжается.
А сборная Грузии вновь получила неуд.
Как примирить УЕФА с самыми сильными клубами?
Большим террором не был обойден и спорт.
Помним загубленных сталинизмом.
У микрофона в студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Программу мы начнем нетрадиционно. Дело в том, что суббота стала в Европе очередным большим футбольным днем. В программе был 21 отборочный матч к первенству континента, финал которого пройдет будущим летом в Австрии и Швейцарии. Сборная России в Санкт-Петербурге уверенно выиграла у команды Андорры 4-0. Три гола забил Александр Киржаков, а затем отличился заменивший его Дмитрий Сычев. Две другие команды, претендующие на выход из этой группы, сборные Израиля и Хорватии, также одержали победы. Израильтяне выиграли в Македонии со счетом 2-1, а хорваты в Таллине у команды Эстонии 1-0. Сборной Эстонии по-прежнему не удается забить ни одного мяча в нынешнем первенстве. Естественно, российских болельщиков не так волновал матч с командой Андорры, с командой действительно слабой, как предстоящий в Хорватии. И вот об этом наш корреспондент Игорь Швейцер побеседовал с заслуженным мастером спорта, заслуженным тренером России Валентином Ивакиным.
Что говорит о своей команде Билич? Он вводит тактическую схему игры команды, уже наигрывает 4-4-2. И второй вариант у него в запасе 4-3-3. Он хочет играть в атакующий футбол. Тем более, эта игра предстоит дома. Второе, что у него раньше не было выбора игроков. И кто-то один из игроков выпадает, то ему уже трудно замену подобрать. Сегодня у него подобрался коллектив, где-то 18, может быть, человек, который он безболезненно любого игрока может заменить, поставить в основной состав, и от этого игра не ухудшится, а будет или такой же, или даже будет улучшиться. Третье. Он считает, что коллектив у них сейчас очень дружный, сплоченный, что они заряжены одной такой целью. Игра должна быть и комбинационной, и должна проходить в обоюдоострых атаках, потому что и Хидинг, и Билич – это тренеры, которые комбинационно хотят играть в футбол и в атакующий футбол. Поэтому игра должна быть у нас интересной.
В составах обеих команд есть игроки, которые хорошо знают друг друга, и некоторые играли вместе в одной команде даже. Это вот Ивица Олич в сборной Хорватии, и братья Березуцкие, и Игнашевич. Потом Стиви Плетикоса, ваш коллега, вратарь «Спартака». Как вы считаете, как это скажется, наличие игроков из одного чемпионата, знающих друг друга хорошо?
Это добавит такого желания играть, такого азарта, такого доказательства каждого игрока, который выйдут на поле. Мы сегодня не знаем, кого выпустит Хидинг, мы не уверены, кого Билич выпустит. Но вот то, что выйдут игроки, которые в России играют в хорват, и они будут доказывать, что они и лучшие в Хорватии, а наши будут доказывать, что и мы хороши без иностранцев. Это, я думаю, придаст больше и азарта, и хорошей направленности, и боевого духа, и настроения сыграть в полную силу.
Как вы думаете, кто больше специалист по кому? Допустим, Ивица Олич по братьям Березуцким или они по нему?
И Олич знает игру Березуцких, но я думаю, братья и Игнашевич... Не просто они знают, вот тренер рассказал на установке, как он играет, а они воочию на тренировках видели, как он открывается, как обрабатывает мяч, какие предложения у него, может ли он в пас играть, что от него ждать. Поэтому для наших защитников не должно быть сюрприза, что такое Олич в Хорватии.
Еще очень интересен ваш взгляд на вратарскую позицию. В сборной Хорватии стоит Стиви Плетикоса. Он сейчас в чемпионате России действует не лучшим образом.
Но я думаю, он будет посерьезнее. Ведь он у нас начинал играть. играть, он первые две, даже три игры провел очень внимательно, собранно, без ошибок. И вдруг такие две последние игры, он, наверное, не до конца был мобилизован. А против России он будет настраиваться, доказывать, выкладываться, будет внимательный всю игру, я в этом не сомневаюсь.
Вратарские позиции в среду не будут ключевыми в определении сильнейшей команды?
Нет, могут быть ключевыми. Но я надеюсь и на Малафеева. Те игры, которые он провел на хорошем уровне. Думаю, что наша линия защиты, обороны ему доверяют на 100%, надеются на него. Он доказал свою состоятельность играть за сборную. И защита должна в нем быть уверена. А главное, если защитники уверены в его игре, а он подсказывает защитникам и с ними в хорошем контакте, все будет нормально.
Из ваших слов, если резюмировать, я понял, что вы считаете соперников примерно равными. Так ли это?
Я считаю равными. Если нам не выиграть, то ничья на этом этапе нас бы, я думаю, конечно, устроила. Дальнейшие игры покажут, потому что и подходят и молодые игроки, и состав наигрывается, уверенность в сборной появляется. Но нельзя проигрывать. Вот это главное. Нельзя проигрывать.
О перспективах сборной России в отборочном турнире Игорь Швейцер беседовал с заслуженным мастером спорта, заслуженным тренером страны Валентином Ивакиным. Напомню, положение в группе. У команды Хорватии 16 очков после 6 матчей. У сборной России 14, тоже после 6. У Израиля тоже 14, но после 7 игр. Сборная Англии после 6 матчей имеет 11 очков. У команды Македонии после 7 игр 7 очков. А Эстония и Андорра провели по 6 матчей, но ни одного очка в своем активе не имеют.
Переходим к матчам в группе А. Во всех 4 встречах победы одержали гости. Казахстан уступил Армении 1-2. С таким же счетом Бельгия проиграла Португалии. Сборная Азербайджана выигрывала по ходу встречи у команды Польши 1-0, но потерпела поражение 1-3. Финны уступили футболистам Сербии 0-2. В этой группе положение таково. Впереди сборная Польши, набравшая 19 очков после 8 матчей. Португалия и Сербия имеют по 14 после 7. В активе финнов 11 очков также после 7 встреч. Сборная Бельгии набрала 7 очков после 7 матчей, Казахстан имеет 5 очков после 7, сборная Армении и Азербайджана имеют по 4 очка, но армянские футболисты провели 6 матчей, а футболисты Азербайджана 7.
Группа Б, наверное, считается самой интересной из всех. Ну, во-первых, здесь играют чемпион и вице-чемпион мира, сборные Италии и Франции, но и также несколько представителей постсоветского, скажем так, футбола. Вот два из них играли в субботу друг с другом. Сборная Литвы принимала команду Грузии и победила 1-0. На взгляд нашего коллеги из Тбилиси Юрия Вачнадзе в этом результате нет ничего удивительного, поскольку поражение является следствием тех организационных проблем и передряг, которые возникли в грузинском футболе и о которых мы в свое время информировали слушателей. Ну а сейчас предоставляем слово Юрию Вачнадзе.
Сборная Грузии потерпела очередное поражение в Каунасе, причем в очередной раз во втором тайме. Все знаменитые тренеры прошлого, работавшие в свое время с тбилисским «Динамо», Андро Жордания, Михаил Якушин, Гаврил Качалин, Нодар Халкадзе-старший славились тем, что превосходно разбирали игру в перерыве между таймами. Они вносили необходимые коррективы в тактику и стратегию ведения матча, и на второй тайм команда выходила преображенной, не только приспособившейся к действиям соперника, но и вынуждающей его решать новые, зачастую неожиданные игровые проблемы. Все матчи на первенство Европы, естественно, форвардами не в счет, проведенные грузинской сборной под руководством Клауса Топмеллера, команда, как правило, проигрывала именно во втором тайме. Так случилось и в игре с Литвой. Вновь, который уже раз, стал вопрос о том, что принципиально нового внес в игру сборной Топмеллер, чего не было в сборной времен Давида Кипиани и Резо Дзодзуашвили, Алена Жереса, Иво Шушака, Владимира Гуцаева и Александра Чевадзе. В дебатах во время скандальных выборов президента Федерации футбола Грузии сторонники Ахалкадзе-младшего делали риторические заявления о некоем заметном прогрессе в игре главной грузинской команды. Многие грузинские спортивные комментаторы как эхо повторяли эти бездоказательные сентенции. В конце же матча Литва-Грузия, комментатор популярного телеканала «Рустави-2» Дмитрий Обладзе с горечью произнес: «Даже не знаю, как при такой игре избежать катастрофического поражения с французской сборной 6 июня. Надо учесть, что несмотря на огромный гонорар, особенно в грузинских масштабах, Клаус Топмёллер большую часть времени проводит на родине, в Германии. Селекционную работу он передавил своим привезенным из Германии помощникам, не производящим впечатления высоких профессионалов. Результат его деятельности, как говорится, налицо. В любой другой стране встал бы вопрос о дальнейшем пребывании его на этой должности. У нас же происходит прямо противоположное. Топмёллер диктует свои условия в сфере, в которой у него нет никаких прав. Как известно, он заявил, что будет работать лишь в том случае, если пост президента Федерации футбола Грузии достанется Нодару Ахалкадзе-младшему. Под неприкрытым давлением властей страны так и случилось. Кто от этого выиграл, судить грузинским болельщикам.
О ситуации в грузинском футболе рассказал наш тбилисский коллега Юрий Вачнадзе. Провела гостевой матч в субботу и сборная Украины, и тоже его проиграла. Ну, правда, проиграла она команде Франции со счетом 0-2. Об этом матче рассказывает наш киевский коллега Максим Максимов.
Блохину не удалось покорить Париж. И этого можно было ожидать. Только не пишите, что матч против Франции последний и решающий, настоятельно просил журналистов главный тренер украинской сборной накануне отлета. Вполне очевидно, что он просто хотел лишний раз перестраховаться, предвидя возможный неудачный исход поединка. Как говорится, маленькие футбольные хитрости. Было похоже, что поражение в какой-то степени запланировано. И не столько потому, что отсутствовал травмированный Андрей Шевченко, сколько из-за того, что не все кандидаты в национальную сборную имели достаточной игровой практики. К тому же заметно сдал один из лидеров сборной Анатолий Демащук, который, если чем и выделился на поле, то лишь желтой карточкой. «Я даже не помню, когда еще украинская сборная выглядела настолько беспомощной», заявил после матча Олег Блохин. «Но никто не посыпает голову пеплом. И если мы все же привыкли к успехам, нужно, соответственно, относиться к работе, понимая, что такие конкуренты, как чемпион и вице-чемпион мира, не прощают наименьших ошибок». Конец цитаты. Голы Рибери и Энельки доставили истинное наслаждение болельщикам, заполнившим под завязку Стад де Франс. А ведь у Доминека, который остался без Анри, Саньоля, Вера и Са, было не меньше проблем, чем у Блохина. Теперь украинцам ничего не остается, как не теряя очки в Грузии, Шотландии и Литве, дома обыграть итальянцев и французов.
Разговор об украинском футболе заставит нас немного отойти от событий отборочного турнира Евро-2008, и для этого есть очень серьезная причина. Дело в том, что на Украине продолжает активно обсуждаться финальный матч Кубка страны, сыгранный в предыдущее воскресенье. Прошла уже целая неделя после этого матча, но события и не футбольные явно по-прежнему всех занимают, поэтому мы вновь слушаем Максимова.
На время финального матча между «Шахтером» и «Динамо» украинские политические поводыри помирились. Объединившись со своими сторонниками и оппонентами в правительственной ложе Олимпийского, президент Ющенко на радостях захватил с собой на футбол жену и маленьких детей. Как же далеки они от народа, эти самые слуги народа. Если бы Виктор Андреевич чаще посещал подобные мероприятия, то наверняка бы знал, что на футболе, кроме, собственно, футбола, случается столько всякого разного, что лучше не использовать большой стадион для выгула маленьких девочек. То, что произошло на 60-й минуте матча после забитого киевлянами гола, отодвинуло футбол на второй план, уступив место расправе, которую учинили над динамовскими фанатами распоясавшиеся бойцы спецподразделения «Беркут». А ведь, казалось бы, ничего не предвещало такой боевой развязки. С утра и до матча, который предполагал быть очень принципиальным и жарким, фанаты «Динамо» и «Шахтера» общались в удивительно мирной обстановке. Оболонское, смешиваясь с «Сарматом», текло рекой. Но никаких тебе выяснений отношений и пьяных потасовок, что не могло не радовать любого трезвого гражданина Украины. Однако стоило Клиберу забить первый гол, начался тот самый позор, та самая гоньба, которая заставила каждого болельщика на Олимпийском повернуть голову в сторону 11-го фанатского сектора. Что же вызвало массовое побоище? Оказывается, несколько фанатов зажгли фаеры, что в принципе запрещено Федерацией футбола и профессиональной футбольной лигой и осуждается во всем мире. Милиция попыталась удалить нарушителей из сектора, и когда те, поддерживаемые товарищами, отказались повиноваться, в болельщицкие ряды хлынули беркуты. Порядка 400 мощных, экипированных с ног до головы робокопов, сминая все на своем пути, в считанные минуты очистили сектор, вытеснив 1000 болельщиков за пределы стадиона. Под раздачу попали и те, кто кидал фаеры, и те, кто сидел рядом, и те, кто просто хотел посмотреть футбол, и даже те, кто понял, чем это все может закончиться, пытались вырваться из сектора. Усмиряя непокорных, не щадили ни женщин с детьми, ни пожилых людей, непонятно каким образом оказавшихся среди фанатов. В интернете до сих пор обсуждается видеосюжет, на котором дюжий защитник демократии расправляется с худенькой девочкой, стоящей перед ним с поднятыми руками. Делегат Федерации футбола на финальном матче Кубка Украины, бывший судья всесоюзной категории, инспектор ФИФА Константин Вихров был категоричен. Мы утром обсудили с милицией, как надо поступать в различных случаях, как делают это в других странах. О дубинках и разговора не было. Зажженные фаеры, нарушение общественного порядка, и надо было вычислить хулиганов, окружить их, а потом оштрафовать. А врываться в сектор с дубинками и бить всех без разбору – самое настоящее варварство со стороны милиции. Конец цитаты. Около 100 человек обратились в разного рода медицинские учреждения, и теперь футбольный клуб «Динамо» оказывает им юридическую помощь. «Я ни в коей мере не хочу снимать вину с людей, организующих фан-движение», заявил президент футбольного клуба Игорь Суркис. «Но если нам не удастся найти правду в Верховном Совете, куда мы уже обратились, и если нам не удастся защитить болельщиков в наших судах, мы дойдем до Международного суда. Мы не оставим их в беде». Конец цитаты. Не остался в стороне от пришедшего экс-президент Украины Леонид Кравчук, председатель наблюдательного совета ФК «Динамо», который обратился с открытым письмом к премьер-министру Виктору Януковичу. «Престижу Украины нанесен серьезный удар. Это стало возможным из-за безответственных действий милицейских подразделений, которые нарушили сразу несколько законов, избив беззащитных людей на трибунах стадиона. Чтобы доверие и уважение к футбольной Украине было как можно скорее восстановлены, о принятых мерах против должностных лиц милиции должны знать не только в Украине, а и за ее пределами. События 27 мая на Олимпийском показали, что обновление и реконструкции требуют не только спортивные арены, транспортная инфраструктура и гостиничные хозяйства. Нужно коренным образом изменить отношения между футбольными болельщиками и теми, кто охраняет порядок на стадионах». Конец цитаты. Представляю, о чем беседовали в Париже перед матчем национальных сборных господа Платини и Суркис.
Это был киевский наш коллега Максим Максимов. Теперь мы вернемся вновь к событиям непосредственно отборочного турнира чемпионата Европы. И прежде всего напомним положение в группе «Б», где на первом месте идет сборная Франции, в 6 матчах набравшая 15 очков. Также 6 игр провела Италия, у нее 13 очков. По 12, тоже после 6 встреч, имеют Украина и Шотландия. На 5-м месте идет Литва, у нее 7 очков, тоже после 6 встреч. Команды Грузии и Фарерских островов провели уже по 7 матчей. В активе грузинской сборной 6 очков. Фарерские футболисты ни одного очка не набрали.
А мы переходим к группе «С» и сразу обращаем внимание на результат матча, несколько неожиданный, хотя, впрочем, условно можно его считать неожиданным. Это сборная Боснии и Герцеговины на своем поле выиграла у команды Турции со счетом 3-2, хотя поначалу проигрывала. В этой группе вообще все хозяева выиграли. Команда Норвегии у Мальты 4-0, а Греции у Венгрии 2-0. И в этой группе ситуация выглядит следующим образом. Все команды провели по 6 матчей. Лидерами являются Греция, у которой 15 очков, затем идет Турция 13, Босния и Герцеговина, а также команда Норвегии набрали по 10 очков и таким образом не потеряли еще шансов занять первое или второе место в отборе. У команды Венгрии 6 очков, у Мальты 4, у Молдавии 2.
Переходим к группе «Д», в которой было сыграно 2 матча. Сборная Германии на своем поле легко одержала победу над командой Сан-Марино со счетом 6-0. А в матче Уэльса и Чехии голов забито не было, 0-0. В этой встрече простился с национальной командой капитан сборной Уэльса, игрок Манчестер Юнайтед Райан Гиггс. Как часто бывает в таких случаях, со слезами на глазах он попрощался со своими зрителями, будучи замененным во втором тайме. Ну а ситуация в группе такова. Сборная Германии теперь имеет имеет 16 очков после 6 встреч. Это единоличный лидер. В активе сборной Чехии 14 очков после 7 матчей. Также 7 матчей провела команда Ирландии и набрала 13 очков. У Словакии 9 очков после 6 встреч. В активе Уэльса 7 очков также после 6 матчей. Также 6 встреч провел Кипр, имеющий 4 очка. И безнадежный аутсайдер команда Сан-Марино, которая после 5 матчей очков не имеет.
Что касается группы F, то здесь один из матчей завершился скандалом. Это была 98-я официальная встреча принципиальных северных соседей Дании и Швеции. Она проходила в Копенгагене, началась с подавляющим преимуществом гостей. Шведы к 23-й минуте уже вели 3-0, но датчане сумели сравнять счет 3-3, а на последней минуте шведский форвард Розенберг был сбит Поульсоном в штрафной площади. Датчанин был удален с поля арбитром из Германии Гербертом Фанделем. Естественно, был назначен пенальти, но пробить его не удалось, так как на поле выскочил болельщик, набросившийся на судью. Естественно, Фандель немедленно дал финальный свисток, и теперь вопрос об исходе этой встречи будет решен на основании его рапорта дисциплинарным комитетом УЕФА. Но наиболее вероятным результатом видится, как всегда в таких случаях бывает, техническая победа шведов со счетом 3-0. Два других матча были сыграны. Испания победила в Латвии 2-0, это неудивительно. А вот примечательно ничья Лихтенштейна в Исландии 1-1. Команда из карликового государства выдала беспроигрышную серию, то есть сумела не проиграть второй матч подряд. Таблица турнирная без учета матча Дания-Швеция выглядит так. Впереди Северная Ирландия, у нее 13 очков после 6 игр. У Швеции, будем считать пока, 5 и 12 очков. На третьем месте идет Испания, тоже 12 очков, но 6 проведенных матчей. Датчане в 5 встречах набрали 7 очков. Футболисты Лихтенштейна и Исландии провели по 6 игр, имеют по 4 очка. Замыкают турнирную таблицу сборная Латвии, у нее 3 очка в 5 матчах.
И завершим разговор о большом футбольном дне Европы положением команд в группе «Ж». Здесь состоялись 3 матча, причем лидеры не играли. Результаты таковы. Албания выиграла у Люксембурга 2-0, Словения проиграла Румынии 1-2, а Белоруссия – Болгарии 0-2. Лидеры, повторю, сборная команда Голландии в этом туре не участвовала. У нее сейчас после 6 матчей 14 очков. Она, к слову сказать, провела товарищескую встречу в Южной Корее, где победила со счетом 2-0 благодаря 2 голам Вандерварта. Итак, Голландия лидирует 14 очков после 6 матчей, у Болгарии 12 очков тоже после 6, а у Румынии 11 после 5, так что потенциально Румыния может с Голландией сравняться. Белоруссия набрала 7 очков после 6 матчей, у Албании 6 очков тоже после 6, Словения 4 очка набрала в 5 матчах, а у Люксембурга, проведшего 6 игр, очков нет. А программу «Прессинг» мы продолжим после краткой сводки новостей.
Каждую неделю в понедельник.